для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Четырнадцать часов шесть минут, точное местное, и пятница, друзья. 2 апреля, подходит завершение трудовая неделя. Надеюсь, что она была плодотворной. У нас-то уж точно. Не
у нас-то уж точно, да. Плюс 3 градуса за окном, друзья. Итак, переходим к следующей теме нашего дневного разворота. Пермяки смогут сами составить свою родословную. Мы теперь, друзья, с вами можем узнать, есть ли действительно, течет ли в наших жилах голубая кровь? Есть ли среди наших дальних-дальних родственников Рюриковичи? Или все-таки мы, все мы вышли, все мы от сахи, все мы простые, но тем не менее наши родные, наши бабушки, дедушки и прапрапрапрапрабабушки и прапрапрадедушки определили нашу будущую семью. Чем вызван сегодня такой высокий интерес к генеалогии? Почему сегодня все стали увлекаться именно этой историей, историей своей семьи? И о новом онлайн-сервисе, который так и называется «Фамилио», мы поговорим в этом часе, в ближайшие 20 минут. У нас на связи сооснователь онлайн-сервиса и директор Александр Воробьев. Александр, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Александр.
Александр, ну, насколько известно, этот онлайн-сервис будет официально 6 апреля запущен, все верно?
Да, верно, 6 апреля мы открываемся.
Да, но ему ведь предстояло для того, чтобы он открылся, масса времени и масса сил. Это же не будет просто какая-то такая, такой пустой сайт, который нужно будет теперь заполнять. Там наверняка уже в нем есть масса каких-то и исторических фактов, и данных архивных.
Да, мы занимались набором контента и разработкой с 2019 года, и за это время, например, распознали 15,5 тысяч страниц разных справочников, в том числе, например, и справочник населенных пунктов по Пермской губернии, который издавался в середине 19 века.
Так, это все работа историков и генеалогов, да?
Да. То есть мы занимались в плане контента тем, что мы привязывали населенные пункты, которые проходили по этому справочнику, к современной карте. И вот, например, если брать нынешний Пермский край, там было очень много нюансов в связи с тем, что было много мелких деревень, которые сейчас исчезли, и нужно и требовалась очень такая большая работа по картам, чтобы все это сопоставить и как бы ввести в систему.
Поэтому принцип вашего онлайн-портала, ну, ближе напоминает даже какие-то социальные сети.
Да, по сути дела, это и есть такая социальная сеть, так скажем, для родственников. То есть каждый наш пользователь может создавать страницы людей, своих родственников и близких, может связывать их с населенными пунктами, и дальше, получается, все вот эти созданные профили будут отражаться на других страницах сайта. То есть, зайдя на страницу какой-нибудь деревни, можно будет увидеть тех людей, которые там родились, жили или там, не знаю, проезжали мимо или находились там во время службы в армии.
Ну, а вот вы сказали о том, что каждый человек может заполнить, собственно говоря, и свое древо, воспользовавшись вашим ресурсом. А нет ли в этом опасности, что кто-то внесет, ну, какие-то некорректные данные, там, из моих, например, родственников, и окажется, ну, захочет он так, что, например, там, будто бы в нашем роду был какой-нибудь дворянин Н.
Но то, что касается семейных воспоминаний, здесь всегда есть какой-то легендарный момент, и, соответственно, всегда есть какие-то истории, что одни родственники считают так, а другие так. Но, да, с другой стороны, у нас есть и архивный так скажем, архивная информация, то есть у нас есть база данных архивных документов, которая состоит из заголовков дел, и, соответственно, те мы можем проложить, так скажем, нашему пользователю путь к архиву, то есть показать, где какие документы лежат и как все вот это можно проверить.
С чего, ну, можно начать поиск, вот зайдя на этот портал, заполнить свою фамилию, какие-то данные специальные, что нужно сделать? Такой же принцип, как я, например, прихожу в архив и говорю, что я хочу узнать свою родословную. Как вот это технически будет происходить?
Технически самое простое – это ввести у нас в поиске свою фамилию и посмотреть, что по ней есть. По многим фамилиям у нас будут уже какие-то справки, которые будут описывать их значение и происхождение. А кроме того, там будут показываться все пользователи, которые интересуются этой фамилией, и все люди, которые ее носят, у кого открыта страница в нашем сервисе. И уже, соответственно, по некоторым фамилиям можно будет составить какое-то общее впечатление, что вот, например, все люди по ней происходят из какой-то одной деревни, а значит, скорее всего, и ваши родственники тоже оттуда. А вот если говорить то, что вы приходите в архив, то чтобы приходить в архив, надо все-таки не просто знать, что я хочу узнать свою родословную, а чтобы прийти в архив, надо знать, что вы конкретно хотите смотреть. То есть, там, например, вы происходите вот из какой-то деревни или пусть даже из самой Перми. А чтобы работать в архиве, вам нужно знать, какие документы вы хотите смотреть, чтобы их там заказать или запросить по ним поиск. То есть, в принципе, чтобы работать в архиве, нужна минимальная информация такая. Нужно знать, как звали вашего родственника, предка, которого вы ищете, ну, например, вашего деда или прадеда. Во-вторых, нужно знать, где он родился. Ну, то есть нужно знать населенный пункт, деревню или что-то, потому что весь принцип хранения информации, он именно территориальный. То есть по фамилии, имени, отчеству нельзя искать, нужно именно знать, населенный пункт. И в-третьих, когда родился, чтобы понять, как искать. И дальше, соответственно, нужно следующим образом. То есть вы знаете, что ваш прадед родился в 903 году в такой-то деревне, значит, нужно заказать метрическую книгу за этот год и по ней уже искать его рождение.
Александр, вот смотрите, называют нас, до сих пор эта фраза имеет хождение, Ивана, не помнящие родства, да?
Да-да-да, упрекают.
И вдруг такой интерес проснулся к корням своим, к истории. С чем это связано?
В целом это достаточно долгая история, как просыпался этот интерес. То есть получается, в советское время в основном информацию о родословной скрывали и как-то старались не рассказывать по разным причинам. А потом в 90-е годы генеалогия в основном имела такой характер найти дворянских предков. То есть по большей части люди хотели именно найти там своих каких-нибудь этих предков, князей. Дальше... То есть я занимаюсь генеалогией 15 лет, и все эти годы я наблюдаю, что постепенно процент дворянских исследований все уменьшается и уменьшается. То есть людям интересны их настоящие корни. И сейчас уже можно говорить, вот если брать то, что как в моем каком-то окружении и поле зрения находится, то сейчас уже статистика исследований, она примерно сравнялась со статистикой населения в дореволюционной России. То есть в принципе, как вот было 77% крестьян и там около 2% дворян, вот оно как-то с этим, соответственно, и сравнялось. И получается, что идет большой всплеск за счет каких-то групп в соцсетях, посвященных генеалогии или истории родного места. То есть в основном это как раз в последние годы это такой бум интернет-генеалогии, который просто раньше было негде, так скажем, объединиться. То есть все это было разрознено, непонятно. А мы хотим сделать так, чтобы все собиралось в одном месте, все было понятно и прозрачно.
Можете ли вы рассказать о команде, которая работает над вашим порталом? Понятно, что это же дело там не одного и там двух только человек, что это довольно серьезная история, требующая солидарности и больших сил ученых. Есть ли они ваши, ну, кроме вас, вы историк, вы занимаетесь этим глубоко?
А кроме меня там еще несколько людей, которые делали похожие проекты, более, так скажем, локальные. То есть один из наших сооснователей, Айдар Актариев, был основателем сайта Уфаген, который где-то еще в 2000-х годах появился, и он как раз объединял информацию по татарской и по башкирской родословной. Еще у Айдара очень большие компетенции по ДНК генеалогии, то есть он сдал по своим родственникам, наверное, порядка 55 тестов, что-то вот такое. Еще один наш основатель делал сайт «Большая семья», который как раз предполагал, что там можно создавать анкеты людей, и они будут объединяться в семьи и как-то, соответственно, дальше общаться. И еще один из наших основателей, Иван Зыков, он создатель сайта «Родная Вятка», который мы считаем один из самых крупных краеведческих сайтов и один из самых серьезных вообще краеведческих сайтов в России.
Александр, у нас уже интересуется, наверное, стоит напомнить, портал, как искать-то вас?
Фамилию.
По названию «Фамилию» у нас уже там есть заглушка, то есть, в принципе, можно подписаться на рассылку, и 6 апреля во вторник мы вас пригласим, что можно уже заходить.
Друзья, «Фамилию» запомните. Александр, скажите, пожалуйста, вот, допустим, я человек пожилой, занятой, и я не могу лично сам, у меня нет времени или по ряду каких-то причин, потому что я вообще не дружу с компьютером, зайти на сайт и поинтересоваться. Есть ли у вас такой сервис, такая услуга, что вы можете, может, допускаю, что не бесплатно, своими силами по фамилии услугу человеку такую предоставить?
Ну, пока это все-таки больше такая социальная сеть, где люди сами заполняют. То есть на старте у нас каких-то услуг, связанных вот с заполнением.
То есть сейчас процесс набора идет, да?
Да. Да, сейчас идет именно процесс набора.
А какие цифровые технологии вы используете? Все равно это такая серьезная история.
Да, это очень серьезная история. То есть там внутри у нас заложена графовая база данных. То есть это то, что используется в больших социальных сетях, типа ВКонтакте. То есть там, получается, она используется для того, чтобы находить, например, там друзей какого-то человека и, соответственно, подбирать ему рекомендации. У нас же это используется для связи между разными разделами сайта, то есть для связи там фамилий людей с населенными пунктами, чтобы они могли взаимодействовать все быстро друг через друга и быстро выводиться на странице каждого раздела вот все, что одно с другим связано. И кроме того, у нас для удобства пользователей, и поскольку мы понимаем, что вот в нашей истории все менялось и записывалось всегда по-разному, у нас практически во всех разделах используется гибкий морфологический поиск. То есть если ввести там, ну вот, например, фамилия исказилась, то есть нынешние люди пишутся как Родионовы через «А». Соответственно, если ввести в таком варианте, то наша система найдет и Родионовых через «О», которые, скорее всего, изначальный вариант этой фамилии. То есть получается, что вот эти все вещи мы учитываем. Кроме того, мы учитываем и старые названия населенных пунктов. То есть если какая-то деревня там была переименована, и сейчас она Ивановское, а была Ивановка, то он найдет как бы и таким образом тоже правильный вариант.
Слушайте, раньше ведь даже и фамилии не было, если мы совсем-совсем глубоко копнем. Вот там есть ли сложности?
Да, получается, что вот если брать Пермскую губернию, то да, часто нет фамилий даже в начале 20 века у крестьян. Вот. И как раз здесь основным моментом является место. То есть если знать деревню, откуда предки, то дальше уже можно вычислять, что вот эти Михаил Петрович с Дарьей Григорьевной – это как раз ваши, а вот эти Михаил Петрович там, с Агафьей Васильевной – это другие. То есть вот таким образом там все делается.
Да. Это такое наше лирическое отступление. Это этим, наверное, и вызвано, что во многих деревнях там, значит, половина деревни Дмитриенко, половина деревни Гилёвы. И на этом все фамилии заканчиваются.
Ну, собственно, да, это частая история такая. Да. Либо получается там по какому-нибудь имени прадеда, деда, то есть там какие-нибудь Николаевы, Петровы,
Ивановы,
да. Ивановы, да.
Я напомню нашим радиослушателям, у нас на связи сооснователь и директор уникального генеалогического онлайн-сервиса «Фамилио», который начнет свою работу 6 апреля. Александр, еще один вопрос. Все-таки вы сказали уже, что 15 лет занимаетесь всей этой историей, генеалогией, древом, историей семей. На ваш взгляд и по вашему опыту, больше к своим корням, к изучению рода обращаются люди старшего поколения или уже молодежь стала тоже интересоваться этой темой? И чем, как правило, вызван этот интерес?
В основном, конечно, люди где-то после 30-35 лет начинают заниматься этим, по крайней мере, раньше так было. Но, с другой стороны, я встречал много ситуаций, когда вот какие-то мои знакомые начинали этим интересоваться прямо в школе. То есть у них была специальная тетрадка, где они записывали какие-то подробности, спрашивали их у бабушек, они вели какое-то древо, и получается, что там как бы взрослее, они продолжали возвращаться к этой мысли и, так сказать, накапливать материал. У меня есть один мой друг, который, получается, ему, наверное, было что-то лет 20, это были еще вот начало 90-х годов, и он ездил в Костромскую область на родину своих предков. То есть он из информации имел только то, что там была какая-то их родственница, они из этой деревни уехали поколение уже, наверное, два до него назад, но там оставались их родственники. У него был вот этот адрес, по которому они переписывались, и он вот как бы в такие непростые годы, значит, этот мальчик поехал туда, вот в Костромскую область, и, получается, там сразу встретил какую-то тетеньку, которая знала вот эту его родственницу. Ну и дальше уже там его с рук на руки передавали. Так что, в принципе, это, наверное, как-то заложено вообще у людей в воспитании, в какой-то передаче традиций и вообще в каком-то интересе к себе и к своему происхождению, то, что часто и совсем молодые люди начинают заниматься. У нас, например, мы периодически сотрудничаем с молодым генеалогом из Петербурга, ему 16 лет всего, и для него очень большая проблема попадать в архивы, то есть его никто всерьез не воспринимает, и в основном его куда-нибудь отправляют, там типа «иди, мальчик, отсюда».
Иди. Смотри клипы Моргенштерна, мальчики, иди. Да,
вот, да, вот. Да, да, да. На него пенсионный фонд писал письмо в школу, что типа...
Мешает работать?
Да, мешает работать, ага.
Александр, вот смотрите, такой заголовок: «Занявшись генеалогией, россияне раскрыли темные семейные тайны». Можете какой-то пример привести, если, конечно, это не противоречит законам корректности, что человек, который решил поинтересоваться своим древом, такое о себе узнал?
Ну, или о своих родственниках, да.
Да-да-да. О своих предках, да, имеется в виду.
В основном бывает в какую-то такую, как бы, больше эмоциональную сторону, потому что, как правило, какие-то вещи, так скажем, темные и неприятные, они лежат на ближайших поколениях, и они известны и так. Ну, то есть, там какие-то случаи. Да, да, да. Ну, то есть, там какие-то случаи, не знаю, алкоголизма родственников, то, что был какой-нибудь дедушка-садист, то есть это обычно все знают и так. А более дальние истории, которые вызывают эмоции, самое, наверное, такое, это, конечно, крепостное право, когда, то есть, одну мою знакомую, которая занималась генеалогией очень долго, то есть, наверное, лет 10, и вот где-то через 10 лет она дошла до документа, где было написано, что ее дальнего предка прямого взяли и продали, то есть князь Менщиков купил его у какого-то мелкого помещика, и вот ее это как-то поразило очень сильно, несмотря на весь опыт, то есть вот эмоционально это ее как-то очень задело.
Менщиков-то тот еще князь, кстати.
Ну, да, то есть все равно вот эмоциональная часть человека, который вдруг решает обращаться к истории своей семьи, она значительная.
Она огромная, потому что вот я, казалось бы, уже вот за эти годы все видел, но все равно, когда начинаешь там заниматься какими-то своими, а даже просто вот заводить их анкеты, как сейчас мы делали вот в этот подготовительный период, да. И то как-то оно вот отзывается.
Александр? Александр?
Так. А вещи, которые с ними?
Да. Так, пропадаете. Александр, не пропадайте, пожалуйста. На самом интересном месте.
Кстати, интересная информация. Ну, Александр говорил, что интерес проявился такой в 90-е годы.
Да.
Александр, алло, снова алло, на связи, да? Вы просто пропадали у нас, да. Видимо, что-то со связью. Болезнь, очень важный момент, и спрашивают радиослушатели наши, о посещении онлайн-сервиса, сколько стоит, платная ли эта история, это ведь бесплатно?
Да, да, наш сервис бесплатный, и соответственно, вот все поиски, которые я описывал, весь функционал, он весь бесплатный.
Ну, вот видите, это такая довольно приятная и интересная история. И последний вопрос к вам, как человеку, который занимается всей этой всей генеалогией и изучением корней. Все-таки, на ваш взгляд, на человека, на его жизнь в большей степени влияет среда, в которой он живет, или люди узнают, хотят узнать, кто был в их роду, чтобы найти, ну, какую-то там зацепку. Ну,
то есть не мода никакая.
По части характера, может быть, что-то больше о себе узнать, что вот так вот у меня откуда такие-то и такие-то и такие-то интересы или черты характера. Вот что все-таки, гены или социальная среда, в которой человек растет, ну и образование, конечно?
Я думаю, что все-таки больше какие-то ближайшие поколения, вот те ближайшие поколения, в свою очередь, зависели от того, как их воспитывали. То есть, в первую очередь, это все-таки моменты какого-то вот происхождения и воспитания. То есть, вот я как-то сильно об этом задумался, когда у меня ребенок появился. И вот в тот период, пока он не говорил, очень сильно видно, что очень многие качества, которые считают переданными по именно вот по воспитанию, что на самом деле они передаются именно генетически, что это часто именно какие-то определенные способы обработки информации, скажем так. И, соответственно, что очень много заложено, и поэтому как раз важно все-таки знать, и важно как-то принимать своих предков и понимать вообще, откуда ты такой взялся, и откуда вот это все в тебе есть. Потому что тогда с этим можно как-то работать, и можно как-то пересобрать, так скажем, себя и стать как бы, может быть, даже лучшей версией себя, скажем так.
Спасибо большое. У нас
спасибо, Александр.
Был сооснователь и директор генеалогического онлайн-сервиса «Фамилию» Александр Воробьев. 6 апреля начнет этот сервис работать, поэтому заходите, узнавайте о себе, заводите там свою страницу, страницу своей семьи.